Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме была представлена книга известного историка, географа и демографа Павла Поляна «Географические арабески. Пространство вдохновения, свободы и несвободы». Это второй том двухтомника его избранных трудов по социально-экономической и гуманитарной географии. Один из шести разделов книги посвящен режимности территории России. В центре внимания черта постоянной еврейской оседлости как режимная территория. Автор считает черту оседлости не только ярмом для российского еврейства, но и позором для российской государственности, упорно изолировавшей себя от цивилизованного европейского мира. О книге «Географические арабески», о черте оседлости как зеркале российской политики, показатели уровня свободы в стране, мы говорим с автором книги, историком, географом и демографом Павлом Поляном и директором Еврейского общинного центра в Петербурге Александром Френкелем. Павел, скажите, пожалуйста, каким образом в вашей книге география увязана со свободой и несвободой, и какое место здесь занимает черта оседлости?
Первый раздел посвящен географии вдохновения, да, вдохновляющим ресурсам природы и каким-то очеркам о местах замечательных, которые я в своей жизни повидал. Можно взять эстетическую географию, как угодно. А другой раздел, он как раз посвящен вот географии свободы и несвободы, скорее географии несвободы. Это разные формы режимности территории. Вот Мандельштам, мы все помним, что у него было минус 12. Это, значит, ему можно было после отбытия срока ссылки селиться где угодно, как он хочет, за вычетом 12 городов. Ну, естественно, это и Москва, и Ленинград, и 12 таких мест. Были разные режимы. Были минус 70, были минус 6. У всего этого была какая-то определенная системность. И вот это одно из самых неизученных феноменов, связанных с репрессивностью советского режима, потому что это тоже форма некоторой репрессии, да, такая мягкая, конечно, не на грани жизни и смерти. Но, тем не менее, и за нарушение этой режимности тоже можно было пострадать, потому что формально Мандельштам второй раз и уже на смерть пошел за нарушение этой режимности. И вот он пренебрегал этими ему установленными правилами. Это хотелось как-то обозначить как сюжет на стыке истории и географии. Второе – это вот совсем наша современность. Это так называемое ЗАТО, закрытое административно-территориальное образование, или попросту закрытые города, которые были двух сортов, одни связаны или с атомной энергетикой и военно-атомными какими-то объектами, другие чисто просто военные объекты и поселки. И у них был свой особый режим, в том числе режим поддержания таинственности их бытия. Когда эту таинственность выбросили на свалку в 92-м году, оказалось, что их несколько десятков городов и миллион населения там, в стране, в которой всего 140 миллионов. И это требовало тоже какого-то осмысления. Все сделали свои выводы из этого феномена, когда они открылись. Там был совершенно другой налоговый режим, и туда бросились все олигархи, все крупные фирмы. Но погорел на этом только один Ходорковский. Или же из истории России это вот черта оседлости, которая охватила собою 126 лет российской истории, за время которых Россия все более и более отставала от своих соучастников по европейскому квартету или по мировому. Это какая-то дикость, такого рода дискриминация. Через это проходили разные страны, но без образования черты оседлости, ну, например, с гетто. Да? Но от этого уходили, и такого рода верик на ногах ни в какой другой стране больше не было. Тем не менее, это явление, помимо того, что у него была своя вот история, у него была и своя география. Принято полагать, что была вот черта оседлости, и все. На самом деле это не так. Даже официально признанных черт оседлости было как минимум две, потому что царство польское, когда оно в 1815 году было присоединено фактически четвертым разделом Польши, тот режим проживания евреев на его территории, в принципе, ничем не отличался от режима проживания ашкеназских евреев на той территории, которая уже с 791 года и называлась черта оседлости, но, тем не менее, это была другая черта оседлости. Люди из одной черты не могли попасть в другую, им запрещалось, то есть у них могли быть родственники, но это все было тоже на грани фола, и это длилось достаточно долго, лет 30. Но моя гипотеза, как бы вот размышление над тем, что происходило с разными категориями евреев, которые, ну, по мере расширения Российской империи оказывались подданными российского царя. Это грузинские евреи, это горские евреи, это бухарские евреи. Существует такое представление о том, что вот эти все этнически индивидуально окрашенные категории еврейского населения, объединенные много чем, но очень по многим признакам друг от друга сильно отличающимся, в том числе по языкам, существовало такое представление, которое я готов оспорить, ну, пока в порядке гипотезы, что у них тоже была своя черта оседлости. А считалось, что у них нет, что вот они были свободны от этого вида дискриминации. Мы встречаем каких-то горских евреев в Москве и в Петербурге, и это выдается за то, что у них была свобода. На самом деле ничего подобного. Это те же самых мы встречаем горских евреев с теми же самыми атрибутами их социальными. Купцы определенной гильдии, первый и второй, которые и у ашкеназских евреев таким же образом представлены. Да, сказать, мы там не встретим низы там, каких-нибудь сапожников. Горских евреев мы не встретим в Москве или в Петербурге. Тезис мой тот, что у каждого этого ареала был свой еще над ареал, в котором ему разрешалось то-то и то-то, и не разрешалось.
Павел, для чего вот вы писали о черте оседлости? Из географических каких-то побуждений? Ну, или для того, чтобы все-таки поразмышлять о политике российского государства и о том, как вот эта черта оседлости сказывалась на этих людях, на стране в целом?
Я как раз шел к этому именно с точки зрения режимности территории и структуры этой режимности, то есть вот терструктурный подход.
Александр, как вы считаете, сегодня нужно вспоминать вот эту черту оседлости, как-то осмыслять русскую историю и географию с этой точки зрения?
В прошлом году мы отметили столетие формальной юридической отмены черты оседлости в России. По этому поводу было много публикаций, был специальный сборник. При этом одновременно в прошлом же году, так уж совпало, но вот слово «черта оседлости» вернулось в актуальный политический дискурс. Спасибо депутату Петру Толстому, который отметился своим замечательным высказыванием о том, что некоторые выскочили из черты оседлости с наганами в руках и сделали революцию. Ну, даже у нас есть возможность тут процитировать. А сегодня их, вот этих выскочивших, это высказывание вызвало заметный общественный резонанс. Хотя должен сказать, что этот общественный резонанс тут же выявил степень исторической безграмотности нашего общества. В частности, скажем, потому, что наиболее прогрессивные наши публицисты в самых прогрессивных средствах массовой информации вдруг заговорили о том, что, оказывается, черта оседлости – это некая территория, в пределах которой было разрешено селиться евреям и цыганам.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о книге «Географические арабески. О черте оседлости как зеркале российской политики. Показатели уровня свободы в стране» мы говорим с автором книги Павлом Поляном и директором Еврейского общинного центра в Петербурге Александром Френкелем. Александр, вообще вспоминать это надо, это актуально.
Ну, вообще исторические знания полезны, при этом мне не хочется вступать в какую-то апологию еврейского народа и вступать в полемику с Петром Толстым и доказывать ему, что вот мы, внуки и правнуки, вылезших из черты оседлости, не какие-то злодеи, а своими мозгами и руками вносим вклад в развитие этой страны и всего человечества. Но, тем не менее, да, мы в историческом смысле вышли из черты оседлости. Мой дедушка по папе, уроженец Конотопа, мои предки по маме, они из Литвы. Они в точности были беженцами Первой мировой войны, перебрались в Петроград. И, соответственно, на моей семье отразился вот этот вот пласт российско-еврейской истории, как, собственно, ломалась черта оседлости. Вот эти депортации, значит, они были вынуждены двинуться вглубь России. Формально черта сохранялась, фактически она исчезла. Ну, собственно, так мы оказались в этом городе. Без наганов, но, опять-таки, трудно удержаться от топологии. Но вот этот мой конотопский дедушка, профессиональный военный, защищал этот город, освобождал Европу. Ну, вот с наганами в руках, да?
Павел, значит, в таком одиозном утверждении все-таки есть, как же, как в каждой шутке, доля шутки, да, но доля какой-то правды есть. Естественно, когда люди вырываются из закрытого пространства, понятно, что они...
Пружина с другой силой отдачи. И если проанализировать этническую структуру революционеров, что не так уж легко, да, то мы выясним, что некоторая, так сказать, сверхквота, например, латышей гораздо выше, чем у евреев. евреев, ну и так дальше. То есть это все такие очень досужие и неприятные, и очень антисемитские по своей сущности, что бы там ни говорили его начальники, Володины. Антисемитизм как явление – это некоторая историческая константа. Когда она зашкаливает, и когда она становится государственной, тогда это уже страшно и опасно. Когда это на уровне индивидуального высказывания, и когда это не является государственной политикой, а является таким индивидуальным самовыражением, это не страшно. Но просто дело в том, что вот такого рода высказывания еще не были возможны, ну, не знаю, еще там лет 5 или 10 тому назад.
Когда вы изучали черту оседлости и писали об этом, о географии свободы и несвободы, политика в отношении евреев менялась ведь от царствия к царствию. Кто-то был помягче, кто-то был пожестче. Это совпадает тоже с систолой, диастолой свободы и несвободы в стране в целом?
Ну, в общем, совпадают. То есть, конечно, вот из семи Романовых, при которых существовала черта оседлости, парочка вполне, так сказать, были лояльны к евреям, то есть ей царь, который озаботился освобождением крестьян, не доведя его, может быть, до самого конца, он же был озабочен эмансипацией своих еврейских подданных, и при нем произошли реформы, к сожалению, не необратимые, которые как бы, ну, очень приблизили страну к этой цивилизационной норме. При нем было очень либерализовано законодательство вот по поводу категорий, которым можно было селиться. За чертой оседлости этот список был сильно расширен. Это была последовательная политика либерализации и эмансипации еврейского населения. Не такие радикальные, как с крестьянами, но, тем не менее, сказать, это была системная достаточно политика, которая была напрочь опрокинута при правлении его сына и его внука. Уже то дикое упорство, с которым тот же Николай II противился отмене черты оседлости, о чем, как бы сказать, ну, со всех сторон шли сигналы. Ну, даже этот случай с денонсацией российско-американского договора идиотический просто, когда фактически регламент черты оседлости распространили на американских евреев, которые были происхождением евреями российскими, да, вот как бы свободу перемещения по России. Их ограничили, после чего Америка подождала и денонсировала договорные отношения с Россией, которые были очень преференционные для России. Ну, вот как бы Столыпин очень огорчался, по виду это проехалось, он эти переговоры в свое время вел. Это было что-то очень даже иррациональное. Николай II искренне огорчался тому, что протоколы сионских мудрецов оказались фальшивкой. Так бы ему хотелось, чтобы это было подлинным документом, а вот на тебе оказалось, что фальшивка.
Александр, а как вы считаете, действительно вот это связано все, отношение к евреям с уровнем свободы в стране в целом?
Ну, очевидным образом связано, причем ведь в России, как известно, кроме законодательства всегда важна степень последовательности в ее исполнении, применении. И с этим тоже мы видим самые разные волны в истории Отечества. Ну, вот если мы говорим о, собственно, Петербурге, в котором мы сейчас находимся и беседуем, то вплоть до 1917 года город был закрыт для проживания евреев, при этом евреи тут жили фактически всегда, в значительной степени жили нелегально, жили там за взятки, поддельными документами, начиная там с Елизаветы, там известно ее письмо, в котором рассказывает: а вы знаете, тут у моего духовника, значит, живет там несколько еврейских купцов, мы тут все на это закрываем глаза. И, значит, вот другой известный исторический пример, уже там Николай I ехал тут где-то под городом мимо какой-то деревни, увидел евреев, но они тогда сильно выделялись по внешнему виду, спросил, а кто это такие? И, значит, для всех бедных евреев, живших тогда в Петербурге, это кончилось тем, что их всех выслали. Понятно, что они все жили на птичьих правах и нелегально. При этом понятно, что огромный миллионный город, столица империи, центр финансовой, экономической, политической и прочей жизни всегда притягивал сюда евреев, как, впрочем, и всех остальных. Ну, вот сегодня мы видим, как мигрантов легальных и нелегальных притягивают в Москву, Петербург, другие крупные российские города. Также это происходило и в Российской империи. И постоянно вся, собственно, история евреев в Петербурге, как и евреев в Москве, это попытки здесь укрепиться правдами и неправдами. И, значит, регулярные высылки полицейскими мерами со всеми жестокостями и произволом.
Вы как раз привели пример Николая I. Тогда вообще заморозка шла по всем фронтам.
Совершенно верно. Ну, собственно, это ведь происходило, так сказать, и позже, и при Николае II. Там официально еврейское население Петербурга никогда не превышало 25 тысяч. Реальное еврейское население, видимо, превосходило в несколько раз. Значит, платили взятки полицейским, держателям гостиниц, покупали липовые документы, как сейчас помню, моя соседка по коммунальной квартире с гордостью рассказывала, что ее папа, ну, мелкий торговец, жил в Петербурге с документом о том, что он портной, портным разрешалось селиться в Петербурге. При этом она с большой гордостью говорила, он не умел вдеть нитку в иголку. Ну, а другой исторический пример, анекдот, до сих пор неизвестно, правда это или нет, что еврейские девушки, чтобы иметь право селиться в Петербурге, покупали желтый билет.
Ну, я просто посмотрел, в чем еще как бы вот реформаторские усилия Александра II. Вот, например, в военной реформе, да, то есть она тоже не дошла до конца, реформа 1874 года, она впервые допустила евреев правомочия служить в армии, но не на офицерских должностях. После этого, между прочим, своего рода черта оседлости внутри армейской образовалась тоже специфическая. Была такая тенденция, например, евреев-военных врачей отправлять служить на окраины империи, на Дальний Восток и в Сибирь. Одни из тех, кто основывали еврейские общины в Сибири, были как раз вот эти вот военные. Главное направление либерализации – это было серьезное расширение круга профессий, различных статусов. Это не только желтые билеты, но это много чего другого, и акушерки, там, и все что угодно, сказать, как позволявших жить. Надо сказать, что, например, тот же купец первой гильдии имел право иметь 4 человека обслуги. А там, где 4, там и 5, там и 6. Это кто будет смотреть? А будут смотреть, вот пришел Александр III, и в 891 году право-то не изменилось, а право применения изменилось. И начались эти знаменитые московские и ростовские депортации. Самый, как бы, известный случай – Левитан, которому эта депортация тоже угрожала, и только вмешательство вот, более успешное, чем сейчас с Серебренниковым, известных людей в его защиту избавило его от этой необходимости. А ничего не изменилось, просто то, что было прописано, стали требовать. В результате получилась ситуация, когда для еврейского населения возникла дилемма, что делать. Вот в ситуации, когда у нас есть черта оседлости, и правоприменение таково, что обойти ее на разных там кривых кобылах становится невозможно. Это один из стимулов и мотивов той массовой еврейской эмиграции, которая как раз с 1891 года и началась. Те, кто оставались, ну что ж, часть из них, это уже, в общем-то, просвещенное достаточно, образованное население, часть из них действительно шла в революцию, но как в революцию шло очень много русских, поляков, латышей, всех. Это была социальная проблема, это была гражданская доблесть готовить свержение режима, который так себя не оправдывал.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О книге «Географические арабески. О черте оседлости как зеркале российской политики» мы говорим с автором книги Павлом Поляном и директором Еврейского общинного центра в Петербурге Александром Френкелем. Скажите, Павел, а вы обращаетесь уже к более близким временам, к нашим, к росту антисемитизма сегодняшнего, не только в нашей стране? Мы знаем, сначала были демонстрации в Польше, потом уже теперь законодательство кульбиты производят.
Существуют агентства, которые мониторят эту ситуацию, они ежегодно публикуют свои отчеты. Проблема Польши не совсем в этом. В болезненном антиисторизме правящей команды. Я с этим столкнулся в другом качестве. Я входил в состав научного совета музея Второй мировой войны в Гданьске, который очень долго готовился по высшим стандартам. Предполагалось, что это будет музей, посвященный европейскому подходу к Второй мировой войне. Что это было в польских глазах, что это было там, в итальянских глазах, в японских и так дальше. Вот этот вот хор разных друг с другом конфликтующих исторических дискурсов, собственно, он должен был себе найти там проявление. Пришло это новое правительство, этот вот Глинский, министр культуры, рифмующийся с Мединским очень хорошо. Когда они лично сталкиваются, то возникает определенные еще трения. Да? Вот мы знаем ситуацию с Собибором, российскую помощь в создании там мемориала не захотели принять, что тоже, по-моему, чушь собачья, если вспомнить о том, что именно советские граждане были душой того восстания, которому сидят этот мемориал. Это тоже какая-то чушь. Ну, вот, в общем, это вот коса на камень Мединский, на Глинского. Так вот, изменение концепции этого музея, перевод его на рельсы вот такого паневропейского исторического дискурса, что было бы инноваторски и очень интересно. Экспозиция такая сделана, она уже существует. И сейчас это как бы команда сменена, директора того выгнали. Ничего хорошего ожидать не приходится. Именно в этом контексте, а не в контексте антисемитизма, правильно рассматривать то, что произошло с этим новым законом. Есть как бы стандартные и банальные вещи. Конечно, Аушвиц – это не польский лагерь, а немецкий. А уголовное преследование тех, кто будет полагать, считать и высказывать. Причем там есть, кстати, исключения. Историки имеют на это право. Граждане не имеют. Хотя как они будут отличать одних от других? Вот это есть историомор. Но это не первая попытка такая. Помните, что на Украине тоже был законопроект, который, слава богу, не прошел. А одновременный, как бы, в одном стакане уголовной ответственности за отрицание Холокоста и Голодомора. У Украине хватило какого-то исторического чувства, чтобы вот это не довести до уровня закона, но это было в 5 минутах от закона. И все время такие попытки есть и будут. Но это скорее как бы попытка защитить какую-то польскую условную выморочную национальную гордость, а не обидеть евреев как таковых. Евреев в Польше сейчас практически нет. И где-нибудь там в Кракове евреев приходится играть полякам для туристов. Абсурд. Это уже достаточно красноречиво. Поэтому тот антисемитизм, который действительно многое что объяснял в событиях Второй мировой войны, восточноевропейский, от этого нельзя провести прямую линию к тем событиям, которые происходят сейчас. Он, безусловно, продолжает быть таким фактором, но Польша тоже изменилась, Польша тоже цивилизовалась. И те вот шаги, которые делает это правительство, это, как бы, по-моему, воссекновение самой себя и того пути, который прошла Польша после Второй мировой войны по отношению к признанию и своей вины едва бы, да, сказать, они же это признали, но это был не единственный случай, Кельце после войны. Все через это Польша прошла, но Польша тоже скатывается в архаику какую-то.
Если мы говорим все-таки о России, то я бы не сказал, что мы как-то видим так явно какой-то подъем антисемитизма. Более того, синусоида общественного развития скорее сейчас находится в такой позиции, что евреев положено любить. Холокост явно часть некой такой официальной риторики. Ну вот, например, мое последнее впечатление, совсем недавно под Петербургом в Павловске был открыт новый памятник жертвам Холокоста. И открыт он был, я так понимаю, по инициативе местных властей, явно не общественная инициатива, значит, где-то в недрах аппарата было решено, что в Павловске должен быть такой памятник. Он появился, по-моему, он совершенно невыразительный. И на открытии, значит, были местные чиновники, говорили правильные слова. И в известном смысле это, в общем, лучше, чем вот та ситуация в Польше. Пускай приходят и говорят правильные слова, даже не искренне, но если эти слова считаются правильными, будем считать, что это хорошо. Другая сторона медали, что, конечно, вот это, ну так, в кавычках скажем, любовь к евреям, не подкреплена никакими серьезными политическими институциональными подпорками. Вот даже все эти примеры с там, высказываниями Петра Толстого. Ведь такое ощущение, что все это такое тестирование общества и политической системы на отношение к евреям, на антисемитизм, уже можно, так сказать, так говорить, или еще нельзя. Ну, вроде там где-то внутри отдернули, значит, еще нельзя. Ну, там через некоторое время проверим еще раз, может, станет можно. Вот вроде бы так к евреям позитивное отношение официальное. А в то же время раввинов с иностранными паспортами одного за другим высылают из страны, и это уже кажется явно не случайным. Или какие-то совершенно безобидные еврейские детские религиозные книжки решением какого-то суда, где-то там в Ставропольском крае объявляются экстремистской литературой. За этим всем проглядывает такая вот нестабильность на самом деле ситуации в стране, поэтому ну, не будем говорить о каком-то росте антисемитизма, но сказать, что у нас тут все прекрасно и картинка не может радикально перевернуться, ну, не будем обольщаться.
А вы как считаете, Павел?
Не, я считаю, что вот это вся архаизация жизни нашей, ну, раз с перелетом такой актуальной черты оседлости, это, безусловно, рыхлит почву для антисемитизма. Насколько она рыхлится, это другой вопрос. Но всегда, исторически мы это знаем, потребность в тех, кто был бы виноват в чем-то, всегда существует. И сейчас, конечно, на этом рынке есть конкуренция, но сам рынок существует. И не настолько все замечательно и хорошо, чтобы не было спроса на поиск виноватых, с одной стороны. А с другой стороны, ну, как мы видим также, насколько вот таким подъемом клерикализации этой жизни еще один какой-то плуг рыхлит эту почву, потому что у этой корпорации тоже есть своя антисемитская предыстория, которая достаточно развернута и богата. И сигналы поступают не только из Думы, но и из этого круга.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» о книге «Географические арабески, о черте оседлости как зеркале российской политики, показатели уровня свободы в стране» мы говорили с автором книги, историком, географом и демографом Павлом Поляном и директором Еврейского общинного центра в Петербурге Александром Френкелем. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
– Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.